Христианская одежда. Тема сегодняшнего эфира. Давно вы запрашивали ее, поэтому давайте закроем этот вопрос раз и навсегда. Мы разберемся с актуальной христианской одеждой. Должны ли мы как-то отличаться от мира? Кто кого соблазняет вообще? И еще много чего интересного и полезного. И самое главное, что все наши мысли будут основаны на Слове Божьем, поэтому присоединяйтесь. Рады, что вы с нами. И сегодня мы с Русланом затронем все болевые точки, наверное, о которых даже не стоит, наверное, упоминать. Но сегодня уже раз и навсегда эту тему закрываем. Ну что, давайте начнем с первого и самого главного места из Писания, которым пугают всех девушек, которые уже бедные не знают, как одеться, во что зашориться под горло и по пяты, и говорят о том самое главное место Писания, что кто соблазнит одного из малых сих, горе вообще тому, лучше бы ему на шею жернов, а это такое, ну, такое деревянное колесо такое нормальное одели, и вообще бросили в море этого человека, чем он вот соблазнит одного из малых сих. Поэтому давайте начнем с этого страшного, устрашающего места из Писания.
Но если мы посмотрим на это место Писания, то Иисус там говорит немного о другом. Он говорит о тех людях, которые приходят в церковь, и которые становятся новыми верующими. И он говорит, что когда у него спросили, что...
Может быть, я зачту?
Прочитаю,
да? Да,
прочитаю.
У нас это местописание Матфея, 18 глава, с 1 по 9 стих, но начнем сначала. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одного такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской».
То есть здесь Иисус говорит о том, во-первых, сначала он начинает с того, к нему пришли ученики, и тогда израильский народ одержим был идеей прихода Мессии и восстановления царства Израиля. И в царстве, как мы знаем, что цари царствуют, Иисус потом еще упоминал, что цари и начальники царствуют, но между вами так да не будет, и он приносит новые стандарты. Он говорит, что меньший из вас должен быть больше всего. То есть, вернее, тот, кто хочет быть большим, тот должен быть умолиться. Во-первых, это говорится как бы пророчески о рождении духовном, что невозможно войти в Царство Небесное без духовного рождения. А во-вторых, он говорит, что здесь другие подходы. То есть, кто хочет быть большим, тот должен быть рабом всем. То есть... фарисеи в то время, они наоборот, они выбирали лучшие места в синагогах, на всех собраниях, они отличались изящной, пышной одеждой, расширяли себе одежду, там, да, специальная иудейская одежда была. И то есть они хотели сразу явиться значимыми, но Иисус говорил, что вообще все неправильно, надо по-другому. То есть кто хочет быть большим, тот должен стать рабом всем. Или министр, служителем всем, он должен стать служить всем. Mm-hmm. Кстати, вот премьер-министр, вот в сути этого понятия, именно вот то, что здесь говорил Иисус, что премьер-министр – это самый первый слуга должен быть в государстве.
Он первый в государстве, но первый слуга.
Да, но он должен служить просто всем, потому что вот так устроена эта христианская идея государственности, идея вообще цивилизации, то, чем мы сейчас живем, но это как бы уже другая тема. Но... возвращаясь к этой одежде, то вот Иисус говорил о соблазнении новообращенных людей. То есть те люди, которые приходят, причем не соблазнением, а одеждой. А он говорил о том, кто заставит этого человека отойти от Бога, каким-то образом
услужит, в вере.
Усомниться, либо использует его, потому что об фарисеях тоже говорилось, что они соблазняли даже вдов, каким образом они пожирали их дома, то есть они хотели выгоду с их домов, они смотрели на дома, видели, что это вдова, и видели, что можно поживиться чем-то. То есть эти люди, вообще система другая была, это мирская абсолютно система, потому что не было еще духовного рождения. И вот здесь Иисус говорит о таком факторе, что если вы говорите о церкви, если вы говорите о служителях, то это люди, которые должны всем служить. Они должны... И главная цель здесь новообращенные, друзья. Угу. То есть те люди, которые приходят к Богу. Иисус здесь как бы показывает главный поинт, главная цель, что церковь существует для того, чтобы люди приходились, умолялись как дети, то есть возрождались. И вот это вот новые люди должны, церковь должна рождать детей. И вот представьте, наоборот, когда мы видим картину, нам многие пишут, девушки, что они первый раз пришли в церковь, а им подходят какие-то бабушки, обзывают их проститутками, говорят, указывают, что они не так оделись. Эти люди, не это ли может их отпугнуть вообще от церкви? Кто-то написал сегодня буквально, что палкой по ногам дали, потому что в брюках пришла.
Какой-то девушка дедушка подошел. Девушка первый раз пришла в церковь, долго ждали, чтобы она вообще пришла, долго ее приглашали, молились.
Тихо слышно что-то у нас, да?
Да, ну это тебя попросят микрофон повыше поднять твой. И представьте, и добрый дедушка решил помочь, наставить человека на путь истины и палкой по ногам дал. Говорит, я не знаю, как эта бедная девочка еще осталась в церкви и как она устояла, но на самом деле это просто нарушение всяких границ человека, но мы это дойдем до этого еще в следующем пункте. Поэтому соблазном он служит в другом, да, вопросе.
Да, то есть основной здесь соблазн – это первое, то, что Иисус обращает внимание на новых людей. Первое, во-первых, мы должны задать вопрос, приходят ли к нам новые люди в церковь, потому что церковь для этого существует, чтобы в нее приходили люди-грешники, становились праведнее, приходили к Богу, узнавали Бога и становились новыми творениями, получали духовное рождение. И вот Иисус говорит о них, потому что Он говорит о учениках, Он говорит, слушайте, вы скоро станете апостолами. И ваша задача будет идти по всей земле и проповедовать Евангелие. И слушайте, что вы должны делать. Будут приходить новые люди. Так вот, вы слуги им. То есть они главный поинт. Все небеса радуются. И вы точно так же должны радоваться. Не так, как фарисеи и саддукеи, которые власть имущие, которые сражались за власть и использовали людей. Нет. В вашем случае должно быть по-другому. Главное – это эти люди, которые приходят. Главное – это спасение людей. Когда один грешник приходит, то все небеса радуются. И вот вы точно так же должны себя вести. Вот такой у вас должен быть майндсет, менталитет, мышление.
И вы знаете, вот даже если взять, только выдернуть из контекста слово «соблазнять», да, что девушки очень часто, не часто, в 100% случаев на девушек перекладывают ответственность за грехи молодых людей. Пастырь выходит и начинает проповедовать о том, что какой-то брат пришел, раскаялся, что он там, я не знаю, что он начал делать, наверное, мастурбация, может, порнография.
Нет, просто посмотрел, например, и бретельку увидел. Вдруг ему какая-то мысль, может быть, пошла.
А, да, то есть еще он дальше не пошел? Я думала, что, господи, уже там брат насогрешал.
Я надеюсь, нет.
И девушек делают виноватыми в этом, ответственными. То есть вот из-за того, что он увидел бретельку тонкую, из-за того, что он видел опуклую попу, силуэт, выпуклые трусы через платье, еще что-то. А чего ты туда смотришь, брат? У меня тогда вопрос возникает. Брат, ты пришел на служение, смотрим на пастыря, на крест там, на сцене, не знаю, куда-то отводи свой взор, возвожу свои очи к горам, есть песня такая. То есть меняйте фокус. Во-первых, это манипуляция, что девушка становится ответственной за мысли там какого-то брата. То есть это неправильно. Братья, несите ответственность сами за себя, за свою чистоту, за свои мысли. Действительно, Иисус говорит, кто в мыслях вообще даже, где там написано у нас, да, повышает Иисус высокие стандарты тем, что говорит, кто даже в мыслях возжелает женщину, тот уже согрешает. Да, так кто согрешает? Там не написано, что и женщина, на которую он посмотрел, она согрешила. Нет, дорогие, там написано, что кто подумал, тот и согрешил. Поэтому давайте назвать вещи своими именами. И девушки, чтобы тоже чувствовали, они уже не знают, в какие мешки влезть. Они уже не знают, что на себя одеть и как себя закрыть. Но поверьте мне, что я как девушка знаю, что можно быть вот так вот одетой с ног до головы, хоть в паранджу. А у нас мы просто живем в таком квартале, где очень много арабов. И вот идет тебе девушка, она замотанная с ног до головы, еще с маской, одни глаза будут видны, но в этих глазах может быть столько гордости, столько надменности. Ты проходишь, и ты это чувствуешь физически. Вот она прошла, она закрыта, она никого ничем не соблазняет. Но она уже просто ужас, ну как-то вот такой вот неприятно находиться с человеком. То есть на самом деле это можно делать, ну, даже закрытой одеждой, соблазнять. Можно показывать свою надменность, гордость и многое другое.
Иисус говорит, что здесь он сказал, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже согрешил в сердце своем. То есть проблему он указывает не на девушке, которая стала предметом вожделения, а на человека, который смотрит на нее. Это первое место. А второе место в 10 заповедях, если брать по закону, то в 10 заповедях есть заповедь «не пожелай». Так вот, опять же, это второе подтверждение, что проблема не в объекте тому, что ты желаешь. Вола ты можешь вожелать, но вол уже ничего не может, никак не может одеться. Да. Вот. Но это проблема в тебе, если ты желаешь, то есть ты должен умерять свои желания, ты должен обрезать свои желания, ты должен работать над собой. Поэтому, ну вот, это же возвращаясь к теме, кто соблазнит. То есть соблазняет не тот, кто... оделся не так, а тот, кто соблазняется.
Соблазнился, позволил себе дальше думать, позволил себе. То есть это твоя ответственность за свои мысли, за свои чувства и за свои... А что, ну, то есть так можно... Нам писало очень много людей сообщения, что кто от чего соблазняется, да, что парням нравится в образах девушек. И не всегда это силуэты, и не всегда... То есть могут быть, я не буду уже приводить конкретные примеры того, кому что нравится, какие части тела, кому-то шея будет очень соблазнительна. Ну, так что ж мне теперь в гольфе ходить? То есть, понимаете, что мы не можем подстраиваться и не должны этого делать под каждого человека, у кого какие больные, простите, фантазии могут быть на эту тему, на тему вообще внешности.
Но вот еще посмотрите на эту проблему с другой стороны. Например, Иисус говорит, что когда к нему ученики пришли, говорят, кто больше в царстве. Он говорит, слушайте, я вам другую картину нарисую, что кто не умолится и не станет как этим дитя, тот не может войти в Царство Божие. Потом он подтверждает в разговоре с Никодимом, что ты не сможешь попасть в царство, даже увидеть царство, если не родишься заново. И то есть церковь должна быть местом, где, куда человек, во-первых, может прийти. Какой человек? Грешник. Потому что Иисус говорил, что он часто ел с мытарями, грешниками и с женщинами, которые приходили к нему, проститутки бывшие, которые чувствовали Бога. Они приходили там и изменялись там. И вот церковь должна быть подобным местом. Но грешники приходят грешными, так как они вели образ жизни. Вот. И точно так же, как мы в миру, мы все приходили к Богу, кто в чем одет вообще. Я вообще не знал о существовании такой проблемы, потому что мы выросли не в христианских семьях, мы выросли в нормальных советских семьях и одевались, как все одеваются, то есть были нормальными людьми. И вот церковь должна существовать для нормальных людей. То есть здравая церковь, она должна быть здравой настолько, чтобы люди могли приходить, чтобы неверующие люди могли приходить. Но представьте, и в другой вариант, когда вы приходите в церковь, а там все люди, которые уже давно там, и там никто не кается, а еще вас по ногам бьют, что вы в брюках пришли или в юбке, которая, короче, выше колен там или еще что-то. Ну, не говоря о том уже, что в Америке, например, на вас могут подать в суд, если вы смотрите на женщину как бы с вожделением, как Иисус говорил. То есть это, что называется, пялится. Женщины, во-первых, чувствуют это, они даже спиной чувствуют. Когда вы на нее смотрите с вожделением, то женщина чувствует спиной. И вот мужчины могут подтвердить мне, когда вы смотрите так на женщину, она даже вот так вот раз, и так, типа, что там происходит сзади, кто на меня смотрит? Вот женщины, они чувствительные натуры, они настолько чувствительны, что они могут чувствовать это. С одной стороны, с другой стороны, мужчины, я как мужчина могу сказать, что вот здесь в Америке люди ходят в основном, и бабушки, и женщины, и дети ходят в лосинах. Но у них вообще нету, ну, лосины, знаете, что такое? Леггинсы, спортивные, леггинсы, обтягивающие спортивные. И здесь все просто, потому что все бегают, все занимаются спортом, им так просто, да, удобно. Просто удобно. Они просто вышли, детей привезли в школу, и вообще у них нету никакого посыла. и ты на нее не смотришь с вожделением. Но другой может быть, вы можете встретить женщину, которая вот так вот, как говорит Оля, одета, и у нее просто
флюиды такие.
Или я не знаю что, но просто, так она просто тебя захватывает, пытается захватить со стороны. То есть дело не в этом. И вот Иисус говорит об этом, что он, обвиняя фарисеев, он говорит, что безумный, глупый фарисей, зачем ты очищаешь внешность чаши, когда внутренность остается полна нечестия? И потом он говорит, что надо делать. Он говорит, очисть вначале внутренность чаши, и чтобы внешность была чистая. То есть, опять же таки, апостол Павел подтверждает это в послании, что для чистого все чисто.
Да.
И, грубо говоря,
могу прочитать.
Когда мы очищаем, как очищение происходит? Очищение происходит, когда мы внутренне очищаемся. Но человек грешник, когда он живет в миру, он не может очиститься внешне. Если он приходит в церковь, а вы его сразу в рамки внешние, юбку другую одень, чего ты в штанах пришел или еще что-то подобное, странные вещи для нас, потому что мы пришли по-другому, в другую церковь, и не в такую строгую. И человек не может даже начать внутренне очищаться. Вы просто закрыли. По сути, Иисус обвинял фарисеев. Он говорит, вы закрываете ворота Царства Божьего для людей. И вот эти вот внешние ограничения, они могут даже закрывать ворота Царства Божьего для людей. А сами не можете ничего. То есть сначала надо очищать внутренность чаши.
Позволите очиститься.
Позволь человеку прийти к Богу. Потом, когда он пришел к Богу, Дух Святой его касается. Внутри касается. И когда Дух Святой внутри касается, то человек начинает очищаться внутри. Когда он кается, раскаивается, принимает Иисуса в сердце, Дух Святой его наполняет. И он потом уже, даже некоторые, я помню, свидетельствовала у нас один пастор, женщина-пастор, она когда пришла, покаялась, она говорит, я вышла на сцену в короткой юбке, в ботфортах, и, в таком обмундировании, да, и говорит, я покаялась, я вообще не заметила даже, может, кто-то заметил, говорит, она не заметила. Она была, и говорит, я такая радостная была, потом, говорит, второй раз прихожу в церковь, выхожу на сцену второй раз и чувствую, что что-то я не так стою, ни в чем-то не том стою. И говорит, и Дух Святой меня начал обличать внутри. И говорит, и я так начала юбку опускать, ботфорты поднимать и вот юбку опускать. И потом она пришла уже в другой одежде. То есть Дух Святой должен быть нашим. Он написано, он обличит о грехе, о правде и о суде. И опять же таки, обличит внутри нас.
Вы знаете, Руслан прекрасно сказал, что мы приходим все в церковь к Богу в разной одежде. Но в Библии даже есть одна история, когда к Богу человек пришел без одежды. Вот, может быть, вы не замечали такой нюанс, но когда привели к Иисусу женщину, взятую при прелюбодеянии. И, помимо того, что ее привели одну, то есть не привели мужчину, который тоже был соучастником, потому что там всегда нужно двое, то есть она была явно раздетая. Она была, возможно, часто ее изображают на каких-то там памятниках или картинах, что она была прикрыта буквально одеялом. Но Иисус даже глазом не повел тем, как она выглядела, хотя она пришла и ее, хотели подловить Иисуса и говорят, а что ты на это скажешь? Вот ее нужно побить камнями. И даже на это он говорит, что кто без греха, тот пусть первый бросит в нее камень. То есть он покрыл это полностью, ее наготу, покрыл ее внешность, ее грех. И он ей сказал, иди и больше не греши. То есть он ей не сказал даже, иди оденься, ты в каком виде мне ее привели, уже вообще не подобает. То есть понимаете, что он вообще на внешности даже не сделал акцент. А что говорят о мужской одежде, то есть да, в Ветхом Завете был написан закон, который не позволял женщинам носить мужское, да, то есть и брюки, штаны, джинсы, все это часто до сих пор в 21 веке является ну, камнем преткновения для многих. Там облегающие джинсы, там или джинсы с высокой, то есть на самом деле даже еще принципиально с высокой талией не эти джинсы или не с высокой. То есть нам очень, ну, безумное количество сообщений присылали девушки с личными историями, вообще с личными травмами, я бы даже назвала так. И написано Римлянам 2:25. Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием, ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему похвала не от людей, но от Бога. Тебе передам, можно?
Да. Ну, вот еще что мы хотим сказать. Цель этого эфира – не раздеть вас. И не одеть вас, да. Не внести какие-то разделения в церкви, потому что есть разные церкви и разные деноминации. Причем, опять же таки, возвращаясь к бывшему Советскому Союзу, в Советском Союзе была вообще интересная система, интересная история. Многие церкви, КГБ пыталась внедрить свои вирусы, свои учения, своих агентов в церкви. И им это удалось очень хорошо. Если вам интересно, то есть в открытом доступе, называется «О служителях КГБ». И это говорит уважаемый очень человек в бывших странах, нет, Азаров, дядя Миша Азаров, вот. Это был служитель, и он рассказывает свою историю, как он попал на собрание, когда, ну, всех лидеров его региона, он был из Украины, по-моему, из восточного региона Украины, и он говорит, как его завели в кабинет к КГБисту, и как КГБист показал ему все, которые красненьким отмечены, он говорит, там практически весь наш регион был красным, то есть все церкви, во все церкви были внедрены агенты, и по сути они давали свое учение. И они действовали по программе, которая называлась до 1980 года. Цель Компартия поставила уничтожить церкви, чтобы ни одной церкви не было. И вот они говорили, что слушайте, этим служителям, мы все равно сделаем так, что церкви не будет. Вот у нас план КПСС. Если вы хотите, чтобы ваши церкви остались, вы должны подписать соглашение. Если нет, мы вас закрываем. Ну, то есть вот так вот прогибали их. Этот дядя Миша, он не согласился, он страдал, в общем, очень сильно страдал в тюрьмах. В общем, но он рассказывает, как все это было. И вот коммунистическая партия, она вносила свои вирусы в церковь. Им нужно было, вот они по чуть-чуть так смещали акценты на одежду, на какие-то внешние факторы, на то, чтобы люди были бедные, чтобы они не учились, чтобы они были такими забиты в черном, чтобы всем ходили, чтобы потом можно было показать и говорить комсомольцам, показать и сказать, эй, смотрите, у вас тут весело, классно, посмотрите, что это за странные люди в черном, где-то собираются, их постоянно гонят, их постоянно штрафуют, и никто, чтобы не захотел вообще пойти в церковь. И вот эта программа всячески, со всех сторон продвигалась. Да. И вот одно из таких вот, доктрин вводилось в целые сети. Это были объединения церквей. В Америке, если говорить, то на этом вообще нет акцента. И даже в Америке сейчас есть такое движение non-denominational, неденоминационная церковь. И вы придете в любую церковь, например, много здесь церквей, которые были баптистами или были пятидесятниками, но сейчас они non-denominational. Почему? Потому что они не хотят разделений, потому что в христианстве есть конфессии и деноминации. В чем разница между конфессиями и деноминациями? Одно основание – вера в триединого Бога. Значит, есть апостольский символ веры, в котором отображены основные верования христиан, с которыми согласны все конфессии и все деноминации. Но есть небольшие отличия. Кто как молится, кто в чем молится, кто...
Покрывают голову.
Советский Союз и дьявол, конечно, тоже в первую очередь, но он через разные культуры, через разные правительства пытается вносить разделение. Но у нас много общего, и мы должны находить общее что-то, а не отличие. И поверьте мне, вот кто-то писал, придем на небо, услышим, что Бог нам скажет. Но Бог уже сказал нам. Нам не нужно ждать неба, чтобы услышать, что нам 100%. Бог говорит. Он, во-первых, уже нам сказал в Слове Своем. Во-вторых, продолжает говорить Духом Святым и вести нас. И это неправильный поинт, что когда мы придем на небо, тогда мы услышим что-то или узнаем что-то. Мы уже сейчас должны знать, сердцем веровать к праведности и понимать, что нам Бог говорит уже сейчас, а не когда-то там на небе.
И вы знаете, мы подходим к пункту очень важному и кричащему здесь, это осуждение, осуждение и критика, потому что сейчас уже многие пишут, ну все-таки не только внешность и не только внутренность важна, внешность, что мы сейчас хотим сделать, это сбалансировать немножко ту тему, которая ну явно, ну просто таким перегибом уже перевешивает, что ну, настолько много уделяется этому вниманию, что мне прям искренне хочется верить, что так же много внимания в церквях уделяется спасению, евангелизации, там вообще, что люди толпами идут в ад, сотнями, миллионами, а мы сидим и решаем, у кого какая юбка, и на эту тему проповедуем. То есть вообще я искренне верю, что это будет первая и последняя наша тема про одежду, потому что она недостойна столько нашего внимания. Вообще. Когда весь директ у тебя забит, пожалуйста, две темы, про одежду и про чадородием спасаться будем, об этом еще поговорим. То есть это, ну, слишком гипертрофировано внимание, поэтому мы хотим показать другую сторону, но каждый из вас, чтобы сбалансировал для себя, и чтобы внутри у вас выработалось, ну, понимание, что одевать, куда и зачем. Но вот говоря теперь к осуждению и критике, потому что именно с этим мы сталкиваемся, когда мы приходим в церковь. Господи, я даже к вам в церковь не прихожу, а я получаю постоянно за то, что, видите, я сегодня даже плечи прикрыла, чтобы вам наверняка спокойно слушался этот эфир про одежду, но для кого-то бретельки нельзя, для кого-то шею нельзя, для кого-то шорты одеть нельзя. А учитывая то, что мы живем где в климате, в котором лето круглый год, то ходить как бы в юбках и в платьях в пол тоже как бы не совсем уместно, да, у нас еще есть пляж, мы даже ходим туда, и когда, мне смешно, когда говорят, вот брат соблазнился там от бретельки, а брат не ходит, в метро не ездит, он в маршрутках не катается, он не видит девушек в магазинах, в очереди и так далее, то есть мир вокруг нас, как бы он, ну, он может соблазниться 300 раз, но именно бретелька сестры станет для него проблемой, и вот это называется уже, друзья, осуждение, написано к Титу 1.15. Для чистых все чисто, а оскверненных и неверных нет ничего чистого. Но осквернены и ум их, и совесть. Для чистого все чисто. Я знаю случай, когда мы были с Русланом в ресторане, и где-то заходили явно очень откровенно вызывающие одетые девушки, он взгляд от своей тарелки не поднимал. От тарелки мне в глаза, от тарелки мне в глаза. Это мы еще не были женаты, и для меня это был большой показатель того, как молодой человек может себя контролировать, не смотреть, когда девочки пишут открытой, парень говорит, а мне нравится пятая точка, вот смотри, какая вот там пошла. Или он открыто идет, она идет с детьми, с ним рядом жена, а он вот так вот оборачивается на все пятые точки. Это непозволительно. Это вообще, ну ладно, вернемся к осуждению.
Но здесь что еще это... есть... Здесь еще есть такой момент важный. Нам многие девушки пишут, некоторые, что происходит какая ситуация. Девушка родилась в верующей семье и в строгой, достаточно традиционной церкви. Она выросла, и даже она говорит, что, например, что она приняла крещение водное, и кто-то принял крещение Духом Святым. Но мы узнаем, что, когда мы начинаем общаться, мы узнаем, что эти девушки не знают Бога, у них нет отношений.
Ну и парни тоже, мы просто
парни, девушки не знают, не знают Бога. И они пытаются держаться внешних форм, в одежде, например, они знают, потому что они приходят в церковь, потому что им нужно ходить в церковь. Они слушают слово, и они пытаются держать внешних форм, не согрешать. Или когда согрешают, они пишут нам, что, слушайте, там, например, можно исповедоваться, мы согрешили, например, или я согрешил, или согрешила, и я знаю, что за это придет последствия. Они боятся последствий греха, но они не знают Бога. Я говорю, слушайте, ну, неправильно, вы не сможете внешними формами, одеждой или запретами удержаться с Богом. 100%. Это вообще вам нужно в духовное рождение. Даже вам не нужно водное крещение. Как вы можете водное крещение без духовного возрождения делать? То есть вот такая ситуация, мы такой обнаружили факт, что люди делают водное крещение, не будучи духовно возрождены, они пытаются держаться.
Формальными.
Но их влечет мир, их влечет, они хотят уже, чтобы жить интимной жизнью, выйти замуж, потому что тогда можно будет. Но они не боятся Бога внутри, они не любят Бога, у них нету страсти с Богом, они не следуют за Богом, у них нету отношений с Богом. И это, вот эта форма внешняя пытается сдержать, это безумие, потому что никакой человек ему не может. Весь израильский народ с вот этими всеми постановлениями не смог это делать. Ему нужно постоянно приносить было жертвы за грехи народа. И сейчас то же самое. Церковь не должна стать вот таким вот Израилем, который запрещает, только указывает так или так, или так. Мы, честно говоря, сами за одежду, чтобы прилично одеваться, все должно быть разумно, но мы против того, чтобы внешними формами просто пытаться людей загнать вот в такую, в законничество, подходить еще тем более указывать, что кто что не так одеть. Конечно, если человек выходит на сцену, он, например, лидер прославления, понятное дело, что
в мини-юбке он не пойдет.
В мини-юбке, да, мы его не пустим на сцену в мини-юбке там или еще как-то. То есть нужно...
Его точно не пустим или в мини-юбке.
Или его точно, ее, например, я имею в виду человека. Вот, но и мы тоже сторонники, что раздетый человек – это недочеловек. Ну, это я так шучу, недочеловек. То есть человек, он должен быть в одежде, потому что Бог создал человека, одетого в славу, в славе Божьей. И только когда человек согрешил, то есть слава Божья отошла, человек стал голым, нагим, и он стал прятаться, ему нужно было другое покрытие. То есть человек был создан в одежде, вы можете себе это понять. Вот. Но мы сегодня говорим о другом, что чисто вот такой супер-гипер-акцент делать на одежду, на все restriction, на все эти ограничения, это вообще неправильный посыл. То, что Иисус говорил фарисеям, он говорит, вы даете десятину с мяты и руты, но оставили важнейшее, главное в законе. Или он говорит, вы отцеживаете комарика, но проглатываете верблюда.
То есть... Вы ходите в платьях в пол,
да.
но осуждаете сейчас. А осуждение – это как раз грех, а не в брюки или платье, а не форма.
Да, то есть нужно... Нужно, чтобы главное было главным. Он говорит, вы оставили главное в законе, то, что есть суд, милость и истина. Но суд не осуждение здесь, а справедливость.
Да.
То есть самое главное, для чего существовал Израиль, существует церковь, да, чтобы приносить справедливость. Вообще Бог за это. Вот. И он говорит, вы приносите десятину с мяты и руты. И вот это вот маленькие какие-то ограничения, типа что-то не то одели, или прическа не та, или что, это вообще не важные вещи. Он говорит, и это нужно было делать, но не оставлять самое главное. Поэтому главное – это внутренность чаши. И когда внутренность очищается, все очистится потом. Но если мы ставим преграду и не пускаем людей в церковь, потому что потому что они неправильно одеты, или мы так создали такую культуру в церкви,
атмосферу, что хочется убежать,
оттуда, то что-то мы не то делаем. Значит, нету главного, нету там Бога, это не привлекает людей к Царству Божьему, и чтобы у них очистилась внутренность, чтобы они возродились духовно, и потом все остальное очистится.
В Римлянам написано: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает? И будет восставлен, ибо силен Бог восстановить его». Поэтому не осуждай. Это заповедь, которую Иисус много раз, она просто фигурирует в Библии, в Новом Завете, который «не суди», «судим не будешь», «не осуждай». Потому что то, что ты сейчас осуждаешь кого-то, вот это больше грех, чем человек совершенно с искренними мотивами может... Мне пишут, как вы можете говорить о Боге в майке? А мне кажется, что сейчас, мы о Боге должны голыми в бане говорить, в купальнике на пляже мы должны говорить о Боге, в Инстаграм говорить о Боге, и везде мы должны говорить о Боге, и приобретать людей, а не отгонять их от себя. Я, честно говоря, мне даже было неудобно говорить это. Я знаю, что у нас очень много неверующих, у меня еще подруги, которые на пути к Богу, и они иногда слушают наши темы и думают, боже, какие-то странные люди вообще, вы о чем? О чем? А вообще, а в чем вопрос? Они меня спрашивают, а я не знаю, что им ответить, но, может быть, сегодня они поймут, что исторически так сложилось, культурно так вот задержалось, Советский Союз внес и так далее. Смотрите еще, какое местописание часто используют. Титу, 2 глава. Про старец. Вот они, старицы, которые любят, кто палкой, а кто слово может ударить. И вот эти старицы часто говорят так очень болезненно. У меня когда бабушка была жива, она была, ну, такая из бабушек на лавочке, знаете, под подъездом. И каждую проходящую мимо девушку, ну, бабушки любят называть одним словом. Проститутка. Вот пошла. Вот если... Она не важна, она замужем, она ее не знает, никогда не видела. Но вот у бабушек часто есть такое, о, вот это пошла, вот это. И плохими словами называть всех девушек. И мне кажется, что, ну, эти бабушки, они могут быть, иногда приходят в церковь, но как бы обновление там ума, все это слишком сложно. То есть бабушка покаялась, это слава Богу, но она продолжает мерить всех вот этой линейкой проститутки, простите, и называть таким образом. Девочки говорят прямыми, ну, прямым текстом, что не так одета, не то, не так выглядишь, ну и все это в грубой, совершенно такой навязчивой форме. Смотрите, это вопрос тоже ваших, ну, границ, личности. Никто не имеет права указывать вам, как одеваться, как выглядеть. Ну, например, если мы приехали на экскурсию в Израиль, на святой земле, где есть определенные правила, да, ну, на святой, где есть свои законы, свои правила, и если мы шли в майках и в шортах, нам выдали покрывало такие, одевается на пояс юбка, она закрывает колени и закрывает плечи, потому что там находятся действующие, там, где они молятся, да, вот все детишные эти евреи, ну, и то есть женщин закрывают. То есть если у вас такое правило, тогда подготовьте покрывала, ну и пускай покрывайте тогда тех девушек, которые, ну, совсем уже голые пришли, но не в этом же дело. Но старицы, они должны другому учить. Смотрите, что написано. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и терпении, а чтобы старицы также одевались прилично святым». Вот здесь хочу сделать два момента, две интересных мысли. Если вы найдете Титу, 2 глава, во всех английских переводах, то есть которые там греческие ищите, оригиналы, там ничего не сказано про одежду. Это вам первое задание, там, кому захочется покопаться. Но в русском языке уже есть поправка, чтобы старицы одевались прилично святым. Но второй момент. Старицы должны одеваться или одевать вас? Нет, там написано, чтобы старицы одевались. Ну, как бы, вот старицы пускай и одеваются прилично святым. Ну, как бы это, ну, поймите меня правильно, что это не задача старец не контролировать дресс-код. Нету служения дресс-кода в церкви. И это никакое не задание старицам. Но чему должны учить старицы? Учили, чтобы старицы учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными и так далее. Где написано, что старицы должны учить, как выглядеть в церкви? Пускай Дух Святой обличает, пускай человек к этому придет. Когда я пришла в церковь, был Новый год, где Руслан меня впервые увидел, у меня такое было платье с одним плечом, оно было явно выше колена, я была в высоких сапогах, то есть, может быть, по каким-то, ну, требованиям и чему-то меня бы уже побили камнями, там, приди я в другую церковь, но я благодарна Богу за то, что меня, ну, не то, что терпели, а принимали, уважали и позволили мне вырасти до того, чтобы, ну, смотреть по-другому, но при том, что я до сих пор еще, наверное, еще не доросла до того, что прям вот плечи надо покрывать там или еще что-то. То есть для меня это свобода, это мое выражение, мне так нравится. И я себя чувствую свободной, но самое главное, что Бог видит мое сердце, что вот это самое главное, что у меня нет мотива кого-то соблазнить, кому-то я это делаю, мне это нравится, мужу моему нравится. Есть тот человек, который для меня глава, жене глава муж, все. Никакая женщина, никакой мужчина с палкой или со словом, как палкой, не имеет права, ну, что-то говорить про внешность человека.
Помните, когда, если вы, я не знаю, жили вы при Советском Союзе или нет, но я жил при Советском Союзе, и у нас была определенная форма. У нас, когда я был в первом классе, директор школы приходил, он у нас был такой, закалки, и он выводил весь класс, ставил лицом к стене, представляете, все мальчики вышли раз, поставили лицом к стене, он подходит сзади и меряет два пальца от воротника, должна быть стрижка, и если нет, он вот так вот берет за волосы и вот так вот вот так вот поднимает, так что тебе больно. В общем, и вот куча вот такого всего было. То есть тогда, ну, коммунизм, это просто они, ну, святые прямо, или мусульмане святые тоже, потому что они вообще только с глазами ходят. То есть нужен на другое нужна цель. Mm. Но если говорить, как мы приходили к Богу, то это вообще, вот Оля говорит, она пришла, ну, просто нормальный ребенок был, воспитан в обычной семье, в нормальном обществе. И он пришел такой, как если вообще даже не понимает. И тут, если его пристыдить, он вообще может испугаться. И думать, ну, что за странные люди, я сюда больше не приду, там неприятные люди, не хочу сюда приходить просто. Mm-hmm. Вот. Мои друзья, если говорить, как мои друзья пришли, я уже вчера вспоминал, Оля, один из них, например, у него, ну, они все были, мы все были в 90-х, все пришли из рэкетёрства, мушкетёрства, или из наркотиков, да, вот, и один из них, например, он пришел в церковь под наркотиком вообще, он укололся, и его пригласили в церковь, и вот он пришел в церковь, сидит в церкви под наркотиком, и тут пастор помолился, и у него наркотическое опьянение полностью ушло, он не то, что в короткой юбке пришел или в чем, он под наркотиком пришел в церковь, и пастор помолился, у него наркотическое опьянение ушло, он разозлился, он встал, говорит, что это, куда оно делось, ну, типа, и, короче, с этого дня его Бог прикоснулся, и он стал верующим. Вот, потом этот парень, представляете, он приходит к другому парню, к моему другу детства, и говорит, а этот друг детства, он где-то 12 лет тяжелыми наркотиками колется, и он говорит, поехали, забирать его на репцентр, он говорит, поехали на репцентр, а мой друг говорит, он ищет, 3 часа сидит, не может вену найти. Он ищет вену, сидит в себе, ковыряется, представляете? А этот говорит, и давай так, если я сейчас найду вену, то еду с тобой на репцентр. Если не найду, не еду. Этот парень говорит, я сейчас помолюсь, и ты найдешь вену. Представляете, он молится.
Вы когда-то молились так, чтобы наркоман нашел вену?
Он, короче, молится за него, и он находит вену. Попадает в вену, ну, как бы, получил наркотики, такой же начинает. Он говорит, не, слушай, ты пацан сказал, пацан сделал, давай, поехали на репцентр. И вот так вот он его забрал на репцентр. Он, мой друг, утром говорит, я просыпаюсь утром, говорю, где я? Ему говорят, на репцентре. А где Киев? Ему говорят, ну, вот 10 километров пешком идти, а он ходить не может, у него ноги гниют, короче, он не может. И он говорит, я тогда отвернулся к стене и первый раз помолился, он сказал, Господь, я знаю, что я гад, но если ты можешь, убери хотя бы половину кумара, а я остальное вывезу. И он говорит, я заснул на 3 суток. Только ребята подходили и слушали, дышит он или нет. И он говорит, проснулся полностью свободным человеком. Сейчас это пастыри, я о пастырях рассказываю, они сейчас пастыри. Но как они пришли к Богу? Мой. Если бы какой-то религиозник попался, они вообще что, они не бы подошли бы даже. Уже. Они бы были просто в гробу. Сейчас это ребята-пастыры, которые сами вытаскивают потрясающе. Других людей. То есть мы не можем вот этими внешними ограничениями закрывать людей. Понятно, что все люди в миру грешники, но а как им прийти к Богу? 100%. Сначала внутренность должна. И это то, что говорит нам притча о мудрых и о неразумных девах. У внутренних и у тех, и у других были светильники. Но у одних была только форма, без содержания. Не было масла, не было внутренности. А у других, у мудрых была внутренность. И внешность. Но внутренность была масло, которое дает огонь. Вот без вот этого огня, без вот этого огня мы не сможем попасть на небо. И мы сейчас должны прийти к Богу. Мы сейчас должны позволить Духу Святому прийти. И Дух Святой будет нас очищать изнутри наружу.
Потрясающе. Вы знаете, я бы еще хотела затронуть одну грань такую, что одеждой вообще человек говорит. И он говорит, вот постарайтесь посмотреть глубже и дальше той одежды, в которой человек приходит, в которой вы его видите. Когда я проводила домашнюю группу, ко мне приходили девушки, которые были, кто-то был проституткой, кто-то, как это, эскортница называется, которая сопровождала мужчин. Выглядели они совершенно по-разному, да, то есть... Юбки, декольте слишком откровенно, слишком ярко, слишком красиво, слишком кричаще. И я понимаю, зная историю этих девочек, я вам хочу сказать, что своей внешностью каждая девушка, которая вот может выглядеть для вас слишком вызывающе, Возможно, у нее есть какая-то... Она нуждается в любви. Она сейчас привлекает
к себе...
Она заявляет громко,
да. Говорит что-то, хочет сказать
именно. Попробуйте понять, почему она ищет любовь, почему она ищет мужское одобрение сейчас, почему она одевается слишком вызывающе. А может, у нее проблемы в семье, а может, у нее не было отца, а может, она терпела насилие от отца, а может, он был жестокий отец, а может, у нее безотцовщина. То есть это целое поколение людей, которые выросли в этих проблемах. Не смотрите с осуждением, что она вот плохая. Она ищет сейчас любовь. Она не знает любовь Бога. И только через нас у нее есть единственный источник, как она может узнать любовь Бога, это встретиться, прикоснуться к человеку, который покроет ее своей любовью, не осудит ее, не раскритикует ее, а просто обнимет ее с собой, понимаете, вот примет ее такой, какая она есть, позволит ей меняться внутренне, как говорил Руслан, и потом это внутреннее изменение повлечет внешнее, не наоборот. Да, то есть девушка может быть одета полностью по требованиям, по правилам, а внутри у нее такая же будет неприятность, то есть ни любовь, ни и так далее. Иногда девушка, я вижу, как, знаете, такая вызывающая, броская одежда, она как будто бросает вызов. Мы когда заходим
или
в наш...
Макияж.
Или макияж у нее там, вот как у меня, бросаю вызов. Есть поярче.
Да.
Когда мы заходим в наш Whole Food, это обычный продуктовый магазин, скажем так, и там стоят ребята, кто-то с дредами, парень, побитый татухами весь, кто-то с синими волосами, девочка с фиолетовыми, одна выбритая полголовы, вторая половина есть. Короче, вот куда ни зайдешь, за колбасой, за молочком, за хлебушком, в разных отделах, там такие индивидуумы стоят. И вы знаете, мы подумали вчера, разговаривали с Русланом о том, что они как-то выражаются, как могут, как понимают, как знают, тату — это грех, а синие волосы — это тоже грех, а бриться на лысо нельзя, там еще что-то. Слушайте, они не знают Бога. Они в поиске, понимаете? И вот задача их принять сейчас начало такими, какие они есть, и позволить Духу Святому, Богу с ними работать. И вот молодежь сейчас, у нас был знакомый, есть друзья наши Спиваковы, и вот у них сын, когда он учился в Америке здесь, то есть в Америке немножко другая культура, тут никто не смотрит на то, как ты одет, никто не даст оценку твоей внешности, ярко, красиво, как бомж ты одел. Ты заходишь в магазин, в миллион, вообще в супердорогом районе, понимая... Проснулась малышка, понимая, что там живут одни миллионеры, но ты никогда по их внешности не догадаешься, что это миллионер. И мне кажется, что даже мода сейчас пошла акцент
такой
на то,
тренд
на то, что... А вообще футболки как выстиранные, как выленившие, какие-то там чуть ли не с дырками и так далее. Почему? Для того, чтобы... А моя внешность...
Это не важно.
Это
сказать,
не важно. Они хотят сказать, I don't care.
Важнее.
И вот этот парень... Давай, наверное, возьму сюда, чтобы не оборачиваться. Расскажи, как они в ресторан. Давай, возьми ее. И вот у них такая была фишка, он когда вернулся в Украину, а там особенно культура кричит о внешности, что надо быть красивыми, надо быть нарядными, вот эта вот внешность, она прям и в церквях, и не в церквях, это прям культ, культ внешности, культ одежды, которого нет в Америке. И когда он приехал, он начал прям буквально краской пачкать одежду, одеваться как бомжи, они с другом вот так вызывающе, они приезжали на крутых машинах, подходили в ресторан совершенно в таком вот виде, когда их охранники не пускали в ресторан. Они говорили, а почему мы имеем право? Мы личности, я человек. И это такой был, знаете, немножко бунт молодежный, который хотел сказать, а я важнее. Да, пускай мои синие волосы вам скажут о том, что я классная личность. Пускай ты же не заметишь ее личность, пока ты с ней не пообщаешься. А вот она уже хочет заявить об этом. А вот она уже хочет кричать об этом своей одеждой, своей внешностью. Поэтому не судите по одежде, не встречайте людей по одежде, не осуждайте их за их одежду. Посмотрите в их сердце, расскажите им о Боге, позвольте Богу работать, как написано, что перед своим он стоит или падает, понимаете? Бог восстанавливает любого человека, и мода без бренда, выстиранная, с дырками, она говорит о том, что это не важно. Ой, мы должны отличаться, еще говорят, а христиане должны отличаться от мирских. Вот вообще само слово «мирские» меня уже отталкивает, потому что я пришла из мира, я не родилась в христианской семье. Я не родилась в семье верующих родителей. Нет, то есть я пришла из мира. Я мирская. Это, знаете, как вражеские. Это вражеский лагерь. Это плохие люди. Нет. Бог говорит, что Он любит всех. И плохих, и добрых, и злых. И Он всем посылает солнце и дождь. Потому что это знак спасения, который Бог. Он дает им шанс прийти к Богу. Бог дает им шанс. А мы не приходим, а мы не даем им шанс. Мы обрубаем этот, понимаете? Так. Звук у нас есть, все микрофоны у нас есть, так что я уже два микрофона беру в руки, третий микрофон у меня. Поэтому, дорогие мои, я думаю, очень важно, я думаю, что в записи все будет слышно, вдруг у кого-то прерывается звук, простите. Поэтому очень важно, чтобы мы видели, что эта девочка, которая вот так одевается, хочет сказать. И вы знаете, что я еще один такой нюанс увидела, что очень часто девушки, особенно молодым, маленьким девочкам, им уже вешают определенные ярлыки, стандарты, что надо, как надо выглядеть и так далее. И вот молоденькие девочки, маленькие, девочка говорит, что я там в 10 лет мне первый раз сделали замечание по поводу там длины юбки, или в 8 лет мне рассказали, что моя блузка там какая-то рубашечка, она просвечивается. И мы сами подсознательно или сознательно мы это делаем. Мы берем и ребенку вставляем такой вирус уже в голову, что христианство — это одежда, христианство — это внешность. Мы им рассказываем про сексуальный подтекст. Ребенок, он ничего. У меня ребенок, которому 9 лет будет, Настюшка, она ходит в коротких шортах, она одевает майки, потому что это лето, это жарко, это удобно. И это нормально, чтобы... Но сами родительки: ой, мальчики будут смотреть, ой, у тебя ножки видно, ой, у тебя животик видно. Слушайте, перестаньте придавать так много значения вот этой внешности и воспитывать детей вот таким образом. Еще одна девочка пишет, говорит: я смотрела ваш эфир, а подходит младшая сестренка, очень младшая, уровня младшей школы, и говорит: а что ты слушаешь? Говорит: вот девушка-христианка рассказывает, она же слышит слова, что-то про Бога. Она говорит, так смотрит, говорит: а она христианка? То есть понимаете, что у ребенка уже там в 7, 8, 9 лет, у него уже мысли в голове о том, что надо людей поделить. Она с макияжем, значит, она не может быть христианкой. У нее еще волосы подстрижены, она тоже не может быть христианкой. У нее еще ногти накрашены, она тоже не христианка. И вообще она в майке сидит, она не христианка по всем критериям. Вы понимаете, что мы делаем сейчас? Намного более страшный грех вообще тем, что мы вот так вот зафаршировали эту молодежь, этих детей, там, где вообще нет смысла никакого. Я благодарна моей маме за то, что она мне позволяла выражаться каким-то образом. Она мне позволяла волосы красить, она мне позволяла их стричь, я красила полоску, у меня было милирование, я была красного цвета, я делала химию. И все это было в возрасте до 16 лет, где-то с 13 до 16. Я сошла с ума во всех аспектах, я переболела всем этим, и сейчас я могу сказать, что я абсолютно спокойно могу реагировать на многие вещи, как человек выглядит, это не важно. И мне хочется тогда сказать, а что внутренность наша, а что внутри, не важнее ли это, я личность? А если вообще, я знаю историю, сегодня поделюсь в истории с фотомодели, которая бежала марафон, и ее тело полностью изувечено до такого состояния, что она стала просто другим человеком, искаженная, обезображенная внешность, когда ее молодой человек делает ей предложение, он женится на ней, у них прекрасных двое детей. То есть внутренняя красота черри царя внутри написана, она внутри, да, не внешним плетением волос. А почему это было написано в историческом? Так обстояли дела, что женщина в те времена не имела никакого права голоса, права голосовать, ходить на служение, на собрание, посещать публичные места. Она была полностью изолирована от общества, она была недостойна. Если раввин проходил по городу и встречал женщину, которая его или жена, или дочка, он даже не поворачивался в ее сторону, он ее не приветствовал. Это было унизительно быть женщиной. Поэтому, женщины, от безысходности ходить им некуда, одеваться им не во что и так далее. Они что они делали? Они начали слишком наряжаться, сидят себе дома, ну что им еще делать? Они наряжаются, муж там какие-то товарными делами занимается, деньги есть, она наряжается, она украшает себя, она уже в прическе, в золото, пошли сходить с ума. Девочки, ну вы знаете, я вам хочу сказать, что я очень много из этого наблюдаю в славянских церквях в Америке. Потому что я не могу ходить в русскую церковь, как, ну, русская, славянская, потому что славяне, да, просто русскоязычную церковь здесь, в Америке, потому что моего гардероба не хватит. Я не вывезу эту конкуренцию, которую нужно, определенный стандарт, который нужно соблюдать. Платье, юбки, в пол, каблуки, такой фэшн-стайл. Слушайте, так может быть, вот об этом нужно тогда говорить? То есть это вроде как формат, вроде как все там длинно, все красиво, чинно, благородно, а крайность другая пошла. И кто-то может осуждать, что я приду в церковь в штанах или в джинсах, но для меня это лучшая, ну, та одежда, которая мне нужна, которая мне удобна. И я точно уверена вам скажу, что Бог не смотрит на то, в каких я джинсах, возвращайся, или в каких я штанах. У нас был случай, когда мы только приехали, не только приехали, мы уже так нормально попутешествовали. Кто смотрел наш фильм на YouTube-канале, фильм «Вся правда про об Америке», где мы рассказываем, как мы, все наши этапы, трудности наши в Америке. И вот там был этап, когда мы уже приехали в Кэмэс, в штат Вашингтон, жили там на крыше, над пристройкой такая была, над гаражом. И денег у нас, ну, вообще, не было от слова «вообще». И мы жили в долг, частями оплачивали аренду. Одним словом, тут новогодний праздник, и в церкви проводится такой, ну, как бы утренний, ну, не утренник, это был как хор, детки пели в хоре. Рождественское служение, праздничное. И говорят, все детки должны прийти в белом платье, в белых колготках и в, ну, туфельках. И я пишу там лидеру, тоже своей подружке, говорю, слушай, а что же, Джой говорит, а что ж меня не показывают, а? Сейчас мы тебя покажем, подожди, а то ты потом всех отвлекаешь, я знаю, сейчас все переключатся на Джой. И вот, когда мы, я пишу, говорю, что, а есть ли у кого-то платьице вдруг беленькое, потому что у нас, ну, вообще не было ничего, и она говорит, у нас есть, ну, в церкви будут выдаваться платья для костюмчики ангелов, и вот у меня Настенька, мы с ней там накрутили волосики, она такая вот так ждала этого выступления, петь, все, что мы смогли купить ребенку, это колготки, где-то на распродаже я нашла какие-то колготки там за доллар или за два, белого или даже золотистые какие-то они были, и вот она, давай поближе. И вот Настя в этом белом платьице, а туфель у нас не было. Эта история у меня есть в Инстаграм, где-то низкая-низкая, она называется «Босоногий ангел». И вот когда она бегала босиком в колготках, ну, может быть, кто-то даже не догадывался о том, что у меня не было денег купить ребенку туфельки. Ну, на самом деле, чтобы понимали, ребенку можно туфли в Америке купить там за 10-20 долларов, и это небольшая такая будет, ну, проблема для семьи, для семейного бюджета. Но, тем не менее, даже этого у нас не было, даже это мы не могли себе позволить. А кто-то может посмотреть в этот момент и осудить меня, что я пришла в штанах в церковь, а я в джинсах, а я в облегающих джинсах и еще что-то. Вы не знаете, что проходит человек. И для меня это был этап вообще-то такое, такое ценное воспоминание. Это для меня очень ценная история, потому что Бог что-то делал с моим сердцем. Он учил меня тогда понимать людей всех, и богатых, и бедных, как написано, и научился быть довольным, да, тем, что имею, и научился жить и в скудости, и в богатстве. Вот это важно, чтобы мы видели суть человека, пытались рассмотреть этап его жизни, что он проходит, а не то, как он выглядит. Вот это стало уже крайностью. И вот против этой крайности мы сегодня как раз и говорим, и выступаем. Безусловно, должна быть уместность в одежде. Руслан говорил о том, что если это лидер прославления, выходит там, да, например, петь, играть и так далее, но тут тоже до маразма доходит, когда вот платье не должно вот прям вот, ну как одеть платье, чтобы оно где-то не подчеркнуло фигуру, ну простите меня, ну Господь мне дал фигуру, Господь наделил женщин формами, а у кого девочки побольше грудь, они вообще бедные, они их уже замордовали себя, говорят, ну все, я тут хожу, всех соблазняю. Ты их не соблазняешь, это они соблазняются. Да, конечно, не надо там декольте показывать. Но иногда, если девочка просто одевает любой свитер, то ее грудь выделяется. Да, она у нее есть, представляете? И что ей теперь сделать? И знаете, что пишут девочки? Я уже не знаю, как мне вот так вот сгорбиться, чтобы моей груди не было видно. Я горбилась, потому что у меня нет груди, а кто-то горбится, потому что она у него есть слишком большая, чтобы не было видно, чтобы никого не соблазнять. Девчонки, расправьте грудь, покажите ее, расправьте плечи, встаньте, покажите свою красоту, покажите эту, ну, свою эту уверенность. Вот, вот это должна быть ваша красота и привлекательность, понимаете? Поэтому вам не нужно скрывать то, что вам Бог дал. Должна быть здравость, конечно, должна быть. Нужно понимать, что если есть сцена, она визуально, вы стоите выше, и юбки подпрыгивают. Я этого не знала. Мне это потом рассказали, когда один раз я вышла на сцену, мне сказали, что просто это такая вот тонкость сцены. И вот ты, и когда вы делаете даже такие замечания вдруг, ну делайте так с любовью, так вообще, ну, чтобы человек даже не почувствовал, что он что-то... Это же не грех вообще, я вам хочу сказать, что это не грех, это одежда. Человек не согрешает. Скажи им, что это не грех.
Да,
да, Руслан сказал, это не грех. Я у него много раз уточняла. Он говорит, так это вообще не грех. И там написано даже, что кто согрешает грехом к смерти, вот только тех иди вообще и наставляй. А в других случаях иди и молись Богу за этого человека. Вот что делать надо в такие... моменты. Мы должны людей приобретать для Бога. Мы их не должны отгонять от Него. Мы должны... Помните, как еще скажу одно мое любимое местописание, когда апостол Павел говорит, «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Можете себе представить, вот это важное послание, вот это самая главная мысль, которую нужно понимать, что все, что мы делаем, одеваемся, делайте это как для Господа. Не одевайтесь, делайте как для Господа. То есть, если у вас правила какие-то в церкви, вот вы считаете так, отлично, делайте так. Но не ходите, не тычьте пальцем те, кто понимает по-другому, кому открыто по-другому, кто в другой культуре растет, живет и так далее. Не старайтесь, вы не единственная, последняя, крайняя инстанция, эталон, который все. Только ваше слово должно быть последним. Нет и еще раз нет. Пускай последнее слово будет, пускай Бог говорит каждому человеку, пускай Он дает понимание. И будьте сфокусированы на личных отношениях. Пускай вот это самое главное, что пускай будет у человека. Поэтому, дорогие мои, очищайте ваши чаши изнутри, а не только по вашей наружности. Поэтому украшайте себя, будьте красивыми для Бога. И если вы красивые в брюках, ходите себе на здоровье в брюках. И это тоже немножечко появляется такой двойной стандарт в церкви. Это появляется второй двойной стандарт, когда в церковь я иду в платье, а каждый день я хожу не в платье. Как бы, ну, у меня тогда вопрос. То есть, если написано в Ветхом Завете, что ты исполняешь закон, исполняй его весь, исполняй его до конца. Если же ты его не исполняешь, ну, тогда не исполняй его вообще. Поэтому здесь каждый пускай поступает так, как... в какой культуре, в каком обществе, в какую церковь вы ходите. Но мой самый главный посыл – не осуждайте других людей. Пускай вот в чистоте, в любви, в покрытии, любовь все покрывает. Вот постарайтесь покрывать этих людей своей любовью, чтобы вы могли их приобрести для Бога еще намного больше. Так что я вас благодарю за внимание, благодарю за вашу вот активность, даже когда вы меня не слышите сейчас в эфире. И я надеюсь, что вы услышите все это в записи. Поэтому всех благодарю, обнимаю. И еще несколько слов скажу. Для тех, кто смотрит или слушает нас в подкастах, у нас есть наша страничка в Instagram @собачка365, _respect. И также наш есть YouTube-канал Махмудовы, где мы собрали более 150 шикарных, интересных, актуальных прямых эфиров. Поэтому обязательно смотрите их, И у нас всегда проходят прекрасные курсы «Девушка Бонда» и «Пролайф». Для тех, кто хочет улучшить, изменить свои отношения. «Пролайф» называется это как подготовка к призванию, а «Девушка Бонда» — курс для тех, кто уже замужем в отношениях, как понять себя, как выстраивать отношения в семье, заботиться, ну вот, создавать прекрасную, классную атмосферу в семье и в отношениях. Вот об этом наши курсы, они тоже будут, ссылочки в описании, обязательно переходите, регистрируйтесь, уже через неделю у нас следующие потоки. Так что спасибо вам за внимание, прекрасный у нас получился эфир, я надеюсь, что у вас получится его прослушать в полноте, со звуком, и получите что-то для себя. И обязательно делитесь в разных соцсетях. Обнимаю, друзья, до скорых встреч!